Блаженні нищі духом, яко тіхі царство небесное. Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «На земле, как на небе». Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского, протоиереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, радиослушатели!
Батюшка, я с особой радостью предоставляю возможность нашим радиослушателям услышать беседу вот именно эту с вами, потому что с Божьей помощью вам удалось после длительного периода возобновить поездки на Святую Землю. Поэтому я буду просить вас как можно с большими подробностями рассказать именно об этой поездке, с чем вы с самого начала столкнулись, и вот так поступательно, как Господь вас сопровождал, и что для вас в этой поездке открылось, может быть, новое.
Да, трудности, конечно, были, ситуация неспокойная, но желание побывать на Святой Земле, желание там помолиться, конечно, было выше. Поэтому вот группа решилась лететь на Святую Землю, и поездка наша в целом сложилась благополучно. Мы там и помолились, и побывали на святых местах, свидетелях евангельских событий. Ну, наш перелет, в общем-то, был удачным. Около 6 часов летел самолет. Несколько задержали, но прилетели мы в Тель-Авив, потом приехали в Горненский монастырь, ну, уже поздно, правда, 3:30 ночи приехали в Горненский монастырь, благополучно разместились там.
Батюшка, а вот самый момент важный – переходы границы. Сейчас, несмотря на электронные визы, многие не зря говорят об угрозе того, что могут кого-то завернуть совершенно на ровном месте, задержать сильно, в общем, потрепать нервы очень. У вас такого в этот раз в группе не было?
Нет, такого, чтобы кого-то задержали, не было. Но был случай, женщина потеряла чемодан, который нашли через 3 дня. Но это не связано со специальной задержкой, это скорее такая вот неаккуратность работы аэродромных служб.
Но это надо, чтобы кто собирается в паломничество, были готовы к таким возможным искушениям.
Да, это возможно. Значит, уже ближе к утру мы были в Горненском монастыре. В 4 часа уже мы разместились в своих номерах. Но подъем в 7 часов, 8 завтрак. В 9 часов нас уже ждал патриарх Иерусалимский Феофил. Был прием у патриарха.
В греческой патриархии в старом городе, в Иерусалиме.
Да, в греческой патриархии. Из групп была только одна, только наша группа. Кроме меня был еще игумен из Соловецкого монастыря, а позже приехала группа из Черногории, группа монахов. В общем-то, небольшая была группа паломников.
Это именно в патриархии, да?
Да, именно в патриархии. Принимал нас патриарх Феофил. Он узнал через переводчика, откуда группа. Ну, я сказал, группа из Москвы, из Подмосковья, и были у нас из Белоруссии. Вот, все расспросил, и патриарх держал свою приветственную речь. Он говорил на английском, а русский священник переводил это на русский. И, конечно, одно из наибольших впечатлений от посещения Святой Земли – это речь патриарха. Патриарх находится, конечно, вот на вершине церкви. Конечно, он занят и вопросами управления церкви, и экономическими, и политическими вопросами. И вот ожидать, что вот такая была благоговейная речь, столь она благоговейно-прочувственная, молитвенная, конечно, трудно человека, который вот находится в гуще таких событий, тем более сложных. Но, тем не менее, это было так. Вот столь молитвенно-благоговейная речь патриарха одно из самых больших впечатлений было для меня вот за все время посещения Святой Земли. И вот человек, который находится наверху иерархии, и вот вместе с тем он столь благоговейный, столь молитвенник, это действительно как откровение. И это действительно одно из таких самых значимых поддержки нашей веры.
И слава Богу, это дает надежду на то, что все еще не так плохо, как нам пытаются внушить, потому что нам искусственно, это очевидно, лепят западные какие-то вот темные силы, можно сказать, искусственную эсхатологию. Это тоже, видим, подгоняется под какие-то пророчества. Сейчас переполнен интернет этим всем. И тут вот такая, от такого лица простая, но прочувствованная и речь человека, видно, который сам по-настоящему молится в первую очередь.
Да, блаженнейший патриарх Феофил, несомненно, молитвенник, это чувствуется. Когда нам приходилось дарить ему иконы, он мог это также, ну, буквально мгновенно оценивал. Духовность, ценность иконы. Это видели по его лицу, по его словам. Да, такой вот подвижник, вместе с тем в гуще таких событий, противоречий, и сохранять вот внутренний мир, благоговейное состояние, вот то, что именно необходимо нам в нашей вере для нашего спасения. Это было одно из лучших впечатлений, вынесенных со Святой Земли. Трудно быть патриархом. Вот наш святейший патриарх Кирилл, когда он был избран патриархом, он сказал так, что никаких человеческих сил недостаточно для того, чтобы нести обязанности патриарха. Вместе с тем он сказал, что Господь дает пронзительную силу патриарху для несения своих обязанностей, для того, чтобы вот управлять церковью, видеть все обстоятельства, вопросы. И вместе с тем вот патриарх, конечно, предстоятель церкви, предстоятель перед Богом.
Батюшка, ведь еще нападки бесовские, если они вообще самые основные направлены на церковь, то, конечно, в первую очередь на иерархов, возглавляющих наши поместные церкви, учитывая количество клеветы, постоянный прицел, вот, да, под которым они находятся. А учитывая такое сложное государство, как Израиль, со всеми событиями там происходящими, то ответственность патриарха Феофила, она особенная. И ведь он вот даже в этом разделении церквей, которое пытается устроить на Украине, он твердо стоит и поддерживает каноническую украинскую православную церковь.
Да, патриарх Феофил поддерживает каноническую церковь. Патриарх стремится сохранить хорошие отношения с русской церковью. И в одном из своих интервью он сказал прямо, что вопрос отношений с русской церковью – это вопрос выживания. Ибо и Иерусалимская церковь, и монастыри, и русские, и других православных церквей, которые существуют на Святой Земле, конечно, они живут благодаря паломникам. Паломников стало меньше в последние годы. Конечно, монастырям стало труднее. И труднее, конечно, Иерусалимской церкви. Поэтому патриарх отнесся столь, в общем-то, внимательно к паломникам, прочувственно к тому, что трудно добираться, и сочувственно к тем, кто вот приехал, несмотря на трудные обстоятельства. Но паломники едут. В основном, конечно, паломники, вот женщины все-таки, да.
Самые дерзновенные у нас, и смелые белые платочки, как и раньше было.
Да. Да, и поэтому христианство, православие на Святой Земле держится благодаря малым пожертвованиям, в общем-то, женщин-паломниц. Они подают записки, они покупают свечи, покупают иконки, и вот этот маленький поток, в общем-то, средств идет на содержание христианства и православия на Святой Земле. Во всем мире вращаются сотни миллиардов долларов. Но вот они идут мимо. А вот христианство на Святой Земле держится благодаря малым пожертвованиям паломниц.
Да, ну вот похоже, что уже после вас произошел некий такой прорыв, и группы поехали из других государств, и, кстати говоря, из Украины тоже поехали группы канонической церкви, тоже очень дерзновенные, и кто мог себе позволить, это ведь удовольствие такое, не дешевое, скажем, не удовольствие, а такое событие. Ну, кому надо, если действительно надо, Господь всегда подает такую возможность, было бы сердечное сильное желание. Ну вот скажите, ваше впечатление сейчас на гробе Господнем, ведь там с того времени, как начался ремонт, он так и продолжается. И вот плита помазания, которая была, мы же привыкли ее всегда видеть увешанную красивыми лампадами большими. Сейчас она просто плита. Многое там устелено какими-то картонками, перегораживается. Но это радует, что все-таки ремонт продолжается. Но он уже длится вот уже несколько лет. Там ведь очень сложно. Нельзя просто так вот лестница наверху, помните, снаружи, которые ее только попробую сдвинуть. То есть вот это состояние, вот такое равновесие хрупкого между конфессиями, оно так и продолжается.
Да, конечно, те противоречия, которые есть, к сожалению, видимо, остаются. Ну вот продолжается ремонт, но, видимо, ремонт затягивается по недостатку средств. И как-то так мы это не особенно ощущали. Важен сам факт вот присутствия на Святой Земле, погрузиться в атмосферу, атмосферу Святой Земли, в атмосферу молитвы, вот, богослужения. Может быть, самое значимое в духовном отношении это было то, что мы присутствовали на трех литургиях. На литургии в гробнице Богородицы, где Господь сподобил меня послужить. Также под праздник воздвижения креста Господня мы присутствовали на литургии на Голгофе, где тоже Господь сподобил меня послужить с румынскими священниками. Ну, службы вели греческие архиереи и греческие священники. Но из приезжих были вот румынские, из русских был я только один. Ну и также, конечно, благодатная литургия в Горнинском монастыре. Вот в духовном отношении, конечно, это самое значимое, самое такое замечательное, что было на Святой Земле. Ну и вместе с тем погружение вот в саму атмосферу старого города, вот это шествие по крестному пути, вот эта духовная атмосфера, воспоминания евангельских событий, реальности того, что произошло, сознание своего такого недостоинства, что ты здесь присутствуешь, вспоминаются слова монахини, которая говорила так, что Иерусалим заасфальтирован, но земля горит под ногами.
Он даже не заасфальтирован, он уложен древними камнями, которые дышат историей, но тем не менее, да, земля горит под ногами. И хоть есть эта постоянная молитва «Господи, даруй мир Иерусалиму», похоже, это на короткое время бывают такие вот промежутки. Но на самом деле в самом Иерусалиме, ведь даже после всех этих событий, поскольку это центр трех основных религий, все-таки относительно было спокойно в плане, вот, допустим, тех же прилетов ракет, включения тревог. По-моему, вот с этим там было все-таки получше, чем в других местах.
Да, воздушные тревоги объявлялись, но, в общем-то, не было каких-то там взрывов, сильных каких-то ударов, в общем-то, не было. Относительно спокойно было в Иерусалиме.
Ну вот в старом городе вы проходили по этим узким улочкам, по этим переполненным пряными запахами базарам, где много арабских лавок. И сейчас ведь там довольно спокойно, и все двигаются, ортодоксальные иудеи идут к своей стене плача, а все остальное работает, как работало, но людей стало, конечно, значительно меньше.
Да, все осталось по-прежнему, но паломников, конечно, мало. Но отчасти благодаря этому можно было легко приложиться в Квокли, ко гробу Господню. Там практически нет очереди.
И не один раз, да?
Да, также и в других местах.
А скажите, а вот напротив Квокли, вот этот предел греческий, он был открыт или перегорожен? Раньше он всегда был открыт, а уже в последнее время... Там почти всегда висела цепочка, вот где этот пуп земли стоит. Вот вы когда были, уже открыт был этот предел?
Ну, перед литургией на Голгофе, естественно, все священники находятся в алтаре греческого храма. Там получают облачение, поэтому мы туда заходили свободно. И там поначалу начиналась служба.
Ну, это утром. Священники, да, или паломники тоже?
Нет, паломники тоже присутствовали. Когда идет утреннее, то паломники присутствуют вот именно в этом греческом храме, там вот совершается утреннее.
Ну, и как дальше было? Вот как вас принимали в горнем монастыре? Ведь там все так обустроено для приема паломников, как нигде, мне кажется. С такой теплотой, заботой, желанием накормить, принять, ублажить, что называется.
Да, в Горнинском монастыре принимали хорошо. Монастырь, конечно, благоустроен. И гостиница там новая построена, и старая тоже в хорошем состоянии. Трапезная обслуживает паломников хорошо. Ну и также вот там мы присутствовали на службах, посещали подземный храм Иоанна Крестителя, посещали могилу матушки Георгии, настоятельницы Горнинского монастыря, усилиями которой возрождался монастырь.
У нас с ней большое интервью в свое время записано прямо возле ее кельи недалеко. И осталось очень теплое воспоминание, подробный рассказ о ее жизни. И она сама, ведь ее почитали не только православные, не только греки, а и арабы, и израильтяне местные. Она в некотором смысле была достопримечательностью Иерусалима, матушка Георгия, Царствие Небесное. Вот я хотела сказать, как изменилась ситуация, насколько сестры пытаются и стараются продолжить уклад, который был при ней основан. Как вот игумени Екатерина, которая, на мой взгляд, я ее помню еще благочинной в Дивеево в далекие 90-е, вот мне кажется, она как бы, на личный взгляд, идеально подходит как преемница в таком месте, как Горний монастырь. Вот какое у вас впечатление сложилось?
У меня сложилось тоже впечатление, что матушка заботится о благоустройстве монастыря. При нашем храме были написаны иконы евангелистов, которые мы отвезли в предыдущий раз. В этот раз мы тоже привезли для них икону Иоанна Крестителя и державную икону Пресвятой Богородицы по просьбе матушки, вот с желанием молиться о России.
Потрясающе. И вам удалось через границу это все провести? У вас были документы, да, которые...
Да, у нас была справка. Иконы были написаны при нашем храме, и у нас была справка об этом, что написано вот в нашей иконописной студии, и иконы не представляют исторической ценности.
Да, надо еще отметить ваше постоянное попечение, забота об иконописи. Вот и при храме святителя Митрофана Воронежского у вас есть свои авторы, помимо этого, и вы часто заказываете иконы вот под таким особым случаем. И стоит большая икона Спасителя в самом храме Митрофана Воронежского. Я думаю, что эти иконы – это вот такой царский подарок тоже из-за вас, думаю, молятся теперь в Горнем монастыре особенно.
Да, мы надеемся, что о нас молятся.
А была какая-то личная встреча с игуменьей Екатериной?
Нет, с игуменьей Екатериной встретиться не удалось, поскольку она в это время находилась здесь, у нас, в России. Здесь было собрание игуменей, и вот она находилась здесь. Мы с ней только по телефону поговорили.
А кто воспринимал там благочинное, да, или кто-то? Была заместительница какая-то?
Ну, мы жили в разных гостиницах. В каждой гостинице есть там благочинная, там они нас принимали.
А что вот за люди сейчас, которые помогают в трапезной, обслуживают вот паломников? Это трудники, которые приезжают на какое-то время?
Да, приезжают трудники там потрудиться.
Ну, а сама атмосфера и погода какая вам досталась в это время?
Ну, погода была, в общем-то, теплая, но не жаркая. Дождя не было. В общем-то, для паломника хорошая погода.
Ну и как строилось ваше паломничество вот именно в этот раз? Потому что обычно всегда очень густо, очень много, большая насыщенная программа, много святых мест. Еще у вас свои программы были, вы обычно что-то рассказывали после уже даже посещения святых мест. Как в этот раз все строилось?
В этот раз мы узнали о судьбе нашей монахини Ефросинии Полоцкой, игуменьи Полоцкого монастыря, которая посетила Святую Землю в XII веке. Ефросинья Полоцкая – покровительница женского монашества. Вот в конце своей жизни она пошла на Святую Землю. Она происходила из великокняжеского рода. По пути она заходила к византийскому императору. Оказалось, что они дальние родственники. В Константинополе она купила кадила для того, чтобы принести в гроб Господень. Потом они пришли в Иерусалим. Иерусалим, XII век, это владели крестоносцы. И там был католический король, который тоже оказался дальним родственником Ефросинии Полоцкой. Она сделала свое пожертвование в храм гроба Господня. И вот такой удивительный факт. При крестоносцах были открыты золотые ворота. И Ефросинья Полоцкая прошла через золотые ворота. Вошла в старый город через золотые ворота. Вот ей это было позволено. Вот она была вторым человеком, который вошел через золотые ворота в старый город.
Это вы имеете в виду после Господа Иисуса Христа или кто-то был еще из исторических личностей?
Из исторических личностей через золотые ворота прошел император Ираклий, когда он нес крест Господень, который он отвоевал у персов. Император Ираклий замечательный человек был. Вот он был год в затворе, молился год в затворе. И после этого во главе армии в 628 году выступил против персов, чтобы вернуть крест Господень. И вот когда сошлись армии, персидская и византийская, он одел доспехи, вышел вперед и вызвал на поединок предводителя персидской армии. Ну, конечно, тот должен был выйти, вопрос чести. И в этом поединке он победил император Ираклий. Византийская армия тоже одержала победу над персидской армией, крест вернули. Но крест сохранился благодаря тому, что у персидского халифа была жена армянка, христианка, и крест вернули. И вот император Ираклий хотел внести сам крест через золотые ворота. Он ехал на лошади, и на плечах он нес перекладину креста Господня. Сам был при этом в парфире императора. И вот лошадь его остановилась перед вратами и не могла идти дальше. Император понял, что нельзя так въезжать, идти по такому пути, по которому шел Господь. Он слез с лошади, одел простую рубаху, и на плечах он внес перекладину креста Господня в старый город.
То есть он попытался уподобиться Господу Иисусу Христу вот в таком смиренном виде. И в отличие, скажем, вот у Яфовских ворот, когда въезжал, мы знаем, немецкий кайзер Вильгельм, для него разобрали стену, чтобы он мог въехать на коне. Вот разница подходов. Но это уже ближе к нашему времени, да.
Да, и вот через золотые ворота прошла Ефросинья Полоцкая.
Но здесь, батюшка, по-моему, тоже прообраз Божьей Матери просматривается символически.
Да, Ефросинья Полоцкая приехала на Святую Землю, дабы там окончить свою жизнь. И она усиленно молилась, дабы ее вот жизнь окончилась здесь, на Святой Земле. То есть иметь вот такую решимость предстать перед Богом и так молиться, чтобы вот здесь окончилась ее жизнь, это свидетельство, в общем-то, такого духовного горения. То есть внутренне как бы она прошла этот порог, разделяющий земной мир и мир небесный, внутренне она прошла. И вот то, что она прошла через золотые ворота, это как бы уже внешнее свидетельство этого внутреннего ее состояния. Она посещала несколько раз гроб Господень, и потом она молилась, она заболела. Болела 3 недели и не могла уже дойти до Иордана, чтобы погрузиться в священные воды реки Иордан. Принесли воды из Иордана, ее окропили, и глоток она выпила иорданской воды. И ангел ее известил, что скоро окончится ее земная жизнь. И вот земная жизнь окончилась здесь, в Иерусалиме. она предварительно посылала запрос, чтобы быть похороненной в монастыре Саввы Священного. Но там мужской монастырь, там по завету Саввы Священного, там не принято хоронить женщин. И она была похоронена в монастыре Феодосия Великого. И вот там до сих пор сохраняется ее гробница. И там мощи ее почивали недолго, потому что уже вскоре Святая Земля была захвачена арабами. Салах-ад-Дин, его войска вошли в Святую Землю и захватили Иерусалим. И вот ее мощи были перенесены в Киево-Печерскую лавру и почивали там до 1910 года. А в 1910 году по указанию императора Николая II ее мощи были перенесены в Полоцк. И до ныне почивают там.
То есть она вернулась на свою родину. А вот место, где она была, Раков, в которой она лежала вот в Киево-Печерских пещерах, и место это почитаемо было вот до последних времен, до вот сейчас закрытия лавры. Что сейчас там происходит с мощами, мы с содроганием только можем предположить. И очень для нам всем это, для всего мирового православия, это большая боль. Да. Ну, вы целое житие развернули как-то совершенно вот по-новому, действительно открытие. Очень важный момент, удивительно.
Да, в монастыре Феодосия Великого там есть небольшая икона Ефросинии Полоцкой, но икона русского письма с небольшой частицей мощей, видимо.
Она уже давно там, и она стоит среди других икон женщин, подвижниц, матерей. И там же, по-моему, мама Феодосия, да, или кто там из женщин, вы не помните?
Да, да, там захоронена и мать вот Феодосия Великого, также другие, в общем-то, женщины.
Удостоившиеся да. вот, быть похороненной да. Святой Земле. Ну и как дальше складывалось ваше паломничество? А вот вы говорили о кресте. Довелось ли вам когда-нибудь или в этот раз, или в другой бывать в монастыре креста?
Нет, монастырь креста мы не посещали, к сожалению. Потому что программа 6 дней должна быть укладывалась, и такой возможности не было.
Уникальное сохранилось место, где росло трёхсоставное дерево, которое никак не могли никуда применить, оно меняло размеры, когда его распиливали, и ждало своего часа, чтобы да. превратиться в крест Господень. И, кстати, там стоит дивное распятие большое, которое до этого стояло на Голгофе, теперешней Голгофе. Очень чувствуется сильное рядом с ним такое религиозное переживание. А в самом центре, во-первых, по преданию там захоронен грузинский великий поэт Шита Руставели, а в центре самого собора стоит такой металлический крест, на котором как бы клейма всего происхождения животворящего креста Господня. Вот как оно росло, как вот все в таких в металлическом виде. Поразительно, но там нельзя даже фотографировать, к сожалению, внутри. Но продаются крестики, которые можно приложить и к этому кресту, и на Голгофе, и на гробе Господнем.
Нет, вот в этот раз мы не были, но такие основные места мы посетили. Единственное, что не удалось посетить нам Хеврон, потому что у нас водитель был араб, а арабов очень строго проверяют при въезде в Хеврон. И вот туда мы не поехали.
Но это очень рискованно при нынешних обстоятельствах. Это всегда было особое место, где частые конфликты, причем доходящие до смертельного исхода. Это во все времена было. А сейчас там, когда вот такие нестроения серьезные из-за храмовой горы, там это и хорошо, что вы туда, наверное, не попали.
Да, может быть, да. Но программа тогда была бы очень насыщенная, потому что далеко ехать в Хеврон. А так паломникам положено придерживаться принципа лучше меньше посетить мест, но больше в них помолиться. Да. Господь присутствует везде.
Да, но глубже погрузиться в понимание атмосферы. Так расскажите вот еще, где вы были, как вот вас принимали, что происходило с вашими паломниками.
Ну, посетили мы еще греческий монастырь, который возле стопочки находится. В котором вот произошло такое чудесное событие. Вот когда израильские власти пытались разрушить храм, и уже разрушили верхний храм, там вот чудо явила икона Христа, которая стояла рядом с развалинами.
Пантократор круглый.
Да, икона Пантократор, и которая когда уже стали пытаться разрушать Нижний храм, икона обошла технику израильскую, которая чинила там разрушение.
Покатилась икона, да.
Да, закрутилась на месте, и вдруг вся техника остановилась. И несмотря на попытки завести, этого сделать не удалось. И тогда весь обслуживающий персонал этой техники, они в страхе бежали. И потом уже с помощью тягачей эту технику убрали. Ну вот там уже получено разрешение на восстановление вот верхнего этажа, верхнего храма, но с условием, что он будет невысокий. То есть на фоне горы он не выделяется. Ну и в таком виде он уже, в общем-то, близок к завершению. Небольшой храм, там уже есть иконы, алтарь. Вот мы так за ее посетили этот храм.
И там же новомученица Анастасия, мама архимандрита Иакима, который вот все это построил и пострадал так вот, и да. Оплакивал маму.
Анастасия Строгилу, да, там находится ее захоронение. Вот Анастасия Строгилу канонизирована местной церковью на острове Хиос, местно чтимая святая. Но в Иерусалимском патриархате пока не канонизирована.
На острове она даже, по-моему, в свое время была чуть ли не губернатором острова.
Да.
Батюшка, я уже давно очень хочу по книге, которая вышла о ней и о ее сыне, архимандрите Иакиме, который подвижник, строил все, а потом вот выстрадал и оплакивал свою маму до конца своих дней, тоже исповедник, можно сказать, отдельно сделать передачу. Хорошо было бы с вами, поскольку вы очень в этой теме.
Хорошо.
Вам когда-нибудь приходилось, вот поднимаясь на Элеон, попасть, там с правой стороны большие ворота, и сидит обычно греческий монах, где захоронение древних ветхозаветных пророков Агея, Захария и Малахия?
Да, в этих пещерах, где захоронены пророки, мы побывали.
В этот раз?
Да, в этот раз. Да.
Вот, расскажите. Потому что мало кто обычно вот в прошлое паломничество, мало кто там бывал.
Да, там глубокие большие пещеры, там настоящие такие ходы, в которых захоронены пророки. И вот это мы второй раз уже посещаем. И там видели даже маленький престол, на котором совершались богослужения в древности. Такой полуразрушенный, естественно, уже у стены маленький престол. Ну, сопровождали там монахи, которые нам давали свечи. Ну, мы так прошли по этим пещерам.
Но там какая-то особая атмосфера. А как вот в Гефсимании обстановка? Это любимый наш монастырь, он небольшой, очень уютный. И много растительности, цветов. И там же находятся мощи нашей любимой святой преподобной мученицы Елизаветы и Варвары.
Да, посетили монастырь, мы приложились к мощам, помазались там освященным маслом, видели там благочинную матушку Серафиму, привезли ей тоже иконку «Спас нерукотворный». Она была очень рада нашему посещению. Да, других групп не было видно, вот только одна наша группа. Да, там весь сад вокруг монастыря. Естественно, посетили вот те места, эту лестницу, по которой Господь спускался в Кедронский поток. Посетили вот то место, где Богородица уронила пояс для утешения апостолов. Да, бывали и на этом месте. Там, конечно, хорошо в этом саду, как, впрочем, и в других монастырях. Особенно вот заметно это Спасо-Вознесенский монастырь на Элеоне. Вот там так идешь по арабским кварталам, там, конечно, шум, там лавочки, фрукты продают, там арабы шумят, и тут вдруг открывается металлическая дверь.
Маленькая такая, да, калиточка.
Маленькая дверь, входишь на территорию монастыря, и там умиротворение, там покой.
Пространство расширяется, и множество олив, множество деревьев, которые еще могли быть свидетелями тех времен и тех событий.
Да, там вот хорошо.
Батюшка, а вот если говорить о Гефсимании, старались когда бывать, особенно хотелось попасть, там ведь старое кладбище, оно небольшое, где похоронены еще даже первые паломники, даже детки, которые с родителями поехали в дореволюционное время и умерли. Они там похоронены. И самое главное, хотелось вот всегда попасть на могилу Якова Халеби, помощника Антонина Капустина, вот на которого Антонин Капустин оформлял все купчие, который мог притвориться по необходимости там персидским торговцам и выкупал вот эти участки, которыми мы сейчас пользуемся. Он удивительный, он именно в Гефсимании похоронен на этом кладбище. А сам Антонин Капустин, конечно, вот на Элеоне, внутри церкви, да, где, по-моему, сейчас тоже реставрация идет в этом храме Вознесения Господня, где лежит вот прям внутри храма под спудом Антонин Капустин. Мне кажется, до сих пор недооцененный и достойный прославления человек, который столько сделал для русской Палестины.
Да, действительно, Антонин Капустин так много сделал, что, видимо, достоин прославления, и будем надеяться, что это произойдет в ближайшее время.
Значит, вы на Элеоне побывали, конечно, а где еще?
Ну, конечно, мы были в Галилее. Галилея зеленая, цветущая. Можно сказать так, что Галилея цветет и зеленеет, а Фавор блистает. Как приезжаешь, вот видно, что Галилея зеленеет, виден вдали Фавор, к которому невольно устремляешься всей своей душой. Но побывали мы для начала в Назарете, у источника Богородицы. Там читали Евангелие и молились. Немного поприсутствовали на богослужении, которое уже начиналось. И там удивительно благоговейное вот богослужение, благоговейная литургия. Вот как бы олицетворение Слово Богородицы, «Сераба Господня, да будет мне по глаголу твоему».
А кто служит? Там же арабское население. Служили греки или арабы?
Греки вместе с арабами, мне показалось, там.
Потому что там, да, крещенные, да, арабы.
Ну да, это храм Иерусалимской патриархии.
И далее, где еще удалось побывать? А вот в Галилее, в Магдале вам не пришлось побывать?
В Магдале были, да.
Мне кажется, там что-то изменилось, там другой въезд, да, и это же осень, источники немножко, вода ушла, или у вас как-то по-другому в это время было?
Да, изменилось. Там часть участка, русского участка, была не освоена. И несколько лет назад израильское правительство сказали так, что либо вы освоите, либо отнимем. Но и этот участок освоили. Там теперь сад грейпфрутовый, беседки, там дорожки, и там открыли третий источник. Поэтому источников там теперь три. Поэтому там въезд тоже может быть и с другой стороны.
Ну вот тот дом наверху, который раньше вот куда заходили, центральный вход, где встречали, причем наша прихожанка несколько лет подвязалась, там Светлана из нашего сестричества, помню, когда приезжали, она встречает наша Света. И нас там кормили тоже рыбой Петра, только вот выловленной прямо в Галилейском озере. Сейчас вот казалось, что там какое-то, ну, было ощущение какое-то опустошение. А вот этот сад очень красивый, только ведь и раньше было три источника. Один радоновый с рыбками, один был такой для полного погружения от изгнания, ну, как бы вот от психических заболеваний, ну, так считалось среди народа. И самый вот такой мелкий – это вот для глаз, от болезни глаз. А вот что вы говорите, новый еще источник появился?
Да? Новый святой источник там. Такого вот целенаправленного как бы не имеет значения, но, ну, так, святой источник.
Ну, это очень хорошо.
Куда можно погружаться. Но так, с виду он довольно такой небольшой бассейн.
Это замечательно, это тоже открытие. Тем более, что вы попали осенью, осенью все равно вода уходит. И вы говорите, что Капернаум, да, он зеленеет, но тем не менее уже это такая…
Блеет, цветет и зеленеет, а Фавор блистает.
Да. Ну, в общем, за 6 дней у вас была просто переполненная, как всегда, программа. И как чувствовали себя паломники? Что-то происходило с людьми, особенно, может, с теми, кто первый раз ездил? И вот чем закончилась поездка? Уже службами в Горнем монастыре?
Да, поездка закончилась в воскресный день литургией в Горнинском монастыре. Вот после литургии мы вручили привезенные иконы. Там священники, сестры были очень рады этому вниманию и поддержке монастыря. И уже после, так сказать, завтрака мы уехали в Яффу. и там посетили вот храм Петра и Тавифы, и посетили вот храм великомученика Георгия в Лидде.
То есть вы вот такую закольцованность вот так вот завершили замечательно вот этим посещением, потому что немногие вообще попадают в Лидду, и немногие вообще знают и бывали у гробницы, где раньше были мощи Георгия Победоносца. А у вас вот такое завершение, кстати, и ваше любимое место в Яффе.
Да, у нас так, в общем-то, благополучно завершилось. Помолились мы в храме Георгия Победоносца и поехали на берег Средиземного моря. Море волновалось, катило свои волны к берегам Святой Земли. И вид вот Средиземного моря, он, конечно, удивительный. Вот Средиземное море омывает и берега Африки, и берега вот Палестины, Святой Земли, берега Европы.
Турции.
Да, нынешней Турции. И вот, да, по современным научным данным, вода имеет как бы память. И вот волны Средиземного моря – это как волны истории, которые несут какие-то сведения о тех событиях, которые проходили по берегам вот Средиземного моря, где, в общем-то, возрастала цивилизация, и где на землю пришел Спаситель, где явилась истина. Вот такое впечатление от Средиземного моря, как бы вот переживаешь всю историю.
Замечательный вот такой у нас финал о вашем паломничестве. Спасибо большое за такой интересный, вдохновляющий рассказ. Ничего с паломниками такого особого не происходило, особенно с теми, кто первый раз. Люди преображались, по-моему, даже лица меняются у людей там.
Ну, воздействие Святой Земли, безусловно, есть. Но иногда оно бывает видимым, а иногда, чаще всего, оно невидимо. Мы говорим так, что Небесное Царство в нашей душе возрастает невидимым образом, даже для нас самих.
Батюшка, в заключение нашей беседы, в такое благословение, напутствие нашим радиослушателям, почему все-таки так важно посещать Святую Землю, поддерживать наши монастыри, нашу русскую Палестину в этом самом важном на Земле месте, можно сказать, где все началось и все закончится по преданию?
Да, конечно, важно нам посещать святые места, посещать Святую Землю. И, конечно, нам понятно, что пока христианство, православие остается на Святой Земле, значит, православие будет и во всем мире. И поэтому уже само посещение, сама поездка – это поддержка. Это поддержка для монастырей, для Иерусалимской церкви. Поэтому в этом мы должны задуматься. И также посещение Святой Земли очень важно для нашего духовного возрастания. Конечно, нам важна молитва здесь, в наших храмах, важно трудиться для наших храмов. Это все имеет свое значение, это делаем в течение года. Но вот поездка на Святую Землю для нас все-таки имеет особое значение для нашего духовного возрастания.
Спасибо большое, батюшка. Вам низкий поклон и благодарность за ваше дерзновение. И желаем, чтобы не убывала возможность и желающие паломники, и чтобы эти поездки приумножались. Это очень важно. Спасибо вам большое.
Да, до новых встреч.
Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Анатолием Нагорным, клириком храма святителя Митрофана Воронежского, о поездке на Святую Землю. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Как по Божьей горе, там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут. В руках свечки все несут. Херувимскую пою, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, херувимскую пою, херувимскую пою. В Иерусалим они идут. Аллилуйя, аллилуйя, в Иерусалим они идут. Там Христос проходил и следочки проследил. Аллилуйя, аллилуйя, и следочки проследил, и следочки проследил, и пять ран он получил. Аллилуйя, аллилуйя, и пять ран он получил. А из правого ребра текла кровь и вода. Аллилуйя, аллилуйя, текла кровь и вода. А он этою водой весь мир напоил. Аллилуйя, аллилуйя, весь мир напоил. А честной своею кровью все грехи омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи. Ой, блаженный этот путь, куда страннички идут. В Иерусалим они идут, а их ангелы ведут. Аллилуйя.